Книга вторая. Золотое руно. А еще спустя 2 года владыку Абу-Таиба хотели провозгласить шахом, но он отказался. Тогда его хотели провозгласить шахиншахом, но он снова отказался. Ибо царским званием был титул шаха. Шахиншахом же звали царя царей. Но эмиром, в самом первом значении этого слова на языке племен белых гор Сафет-Кух, эмиром звали военного вождя, полководца, первого среди воинов. И воинский титул был дороже для Аль-Муттанаби диадемы царя царей. Он пред врагами честь свою и шпагу не сложил. Он жизнь свою прожил в бою. Он жизнь свою прожил. Гони коней, гони коней, богатство, смерть и власть. Но что на свете есть сильней? Но что сильней, чем страсть? Иосиф Бродский. Баллада короля. Касыда отчаяния, написанная в стиле Бади. От пророков великих идей до пороков безликих людей. Ни минута, ни день, мишура, дребедень, ныне, присно, всегда и везде. От огня машрафийских мечей до похлебки истощих грачей. Если спросят, ты чей, отвечай, я ничей. И целуй, суку, жизнь горячей. Глаз вопиющего в пустыне мне вышел боком. Я стал державой, стал святыней, я стану богом. Смятение сердца, разум стынет, душа убога. Прощайте, милые, я белый воск былых свечей. От ученых, поэтов, бойцов до копченых под пиво рыбцов, от героев отцов до детей подлецов, Божий промысел, ты налицо. Питьевая вода — это да. Труп в колодце нашли — ерунда. Если спросят, куда, отвечай — в никуда. Это правда, и в этом беда. Грядет предсказанный день гнева, грядет день страха. Я стал землей, горами, небом, я стану прахом. Сапфиром перстня, ломтем хлеба, купцом и пряхой. Прощайте, милые, и в судный день мне нет суда. Пусть мне олово в глотку вольют, пусть глаза отдадут вранью. Как умею, встаю, как умею, пою, как умею, над вами смеюсь. От начала прошлись до конца, что за краем, спроси мертвеца. Каторжанин и царь, блеск цепей и венца, все бессмыслица, похоть скопца. Пороги рая, двери ада, пути к спасенью. Ликуй в гробах, немая падаль, жди воскресенья. Я злая стужа снегопада, я день весенний. Прощайте, милые, иду искать удел певца. Глава 1. На пространствах, которые едут путники, течет кровь, несутся заревые кобылицы и маячит вдалеке чудной Мазандеран. Но напрочь отсутствует подробное описание плова по-самаркандски с добавлением курятины и черного гороха. Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. Словно хотела навеки вырваться из пределов 8-го ада Хракуташа, где бродит в стенаниях ушастый демон У, играя закопченным молотом. Говорят, однажды он не выдержит и грохнет страшным орудием о 3 опорных кольца мира, заставив землю подпрыгнуть молочной сывороткой в лохане, когда о посудину споткнется нерадивая хозяйка. Закружится вселенная на ржавом вертлюге, вихревые небеса стаи кречетов рухнут вниз, когтя все сущее, и рассмеется демон У. Встряхнет волосатыми ушами, видя страшное дело рук своих и своего молота. К счастью, это будет не скоро, но и зарю тоже можно понять. Кому охота ночи коротать в таком гнусном месте? Несись, рыжая, Тешь себя несбыточными надеждами, пока еще есть время. Пластайся в яростной скачке над башнями Кабиры и Хаффы, дворцами Аразма и Фумена, масличными рощами Кимены и хмурыми замками Лоула, виноградниками Дубанских равнин и озерами Верхнего Вэя. Гони!» Человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву «ВАВ». И в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени. «Мим», «Даль», «Ха», «Зот», «Нун». «Я стал землей, горами, небом. Я стану прахом». Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека. До бега ее оставалось не меньше 3 часов, а реальность была совсем иной. Костер пугливо стреляет языками во все стороны, мрак подкрадывается на бархатных лапах, топчась у кольца света, и заливистый храп спутников вторит хору цикад. Отчего ж не спать, когда сегодня последняя ночь покоя и безопасности? Последняя ночь в предгорьях Малого Хакаса, где каждое селение так и норовит наизнанку вывернуться, а превратить хлеб-соль в кебаб-вино. Дальше, небось, в безымянных горах-то встречать будут по одежке, а провожать по загривку. О, совершеннейший благотворитель! Если б хоть одна тварь всерьез поверила, что я жажду покинуть их рай горячее, чем грешник стремится вынырнуть из смолы кипящей и скрежет зубовно. Не верят. Я раб. Улыбаются, морды воротят. Пусть их. Здесь иначе не умеют, прав Гургин. Человек в забывчивости хлестнул палкой по углям, и сноп искр был ему ответом. На миг почудилось, светляки и огненные брызги складываются в подобие круторогой головы, и хищные клыки скалятся в насмешке из-под вывороченных губ барана. Золотой овен подмигнул правым глазом, налитым кровью, и исчез, как не бывало. Может, и впрямь не бывало. Мудры были геуры и лады, когда придумывали свои богопротивные истории. И их мраморные идолы до сих пор смотрят на мир бельмами без зрачков. Смотрят, молчат, думая о славных временах Джахилии, эры невежества, когда всякий был сам себе башком или героем, а Аллах, слава ему, попустительски глядел на земные забавы сквозь пальцы. Человек плотно зажмурился, чтобы не видеть бараньей ухмылки, если та решит явиться снова, и вспомнил слепого невольника сицилийца Истира. Гамар безглазец, способный часами бубнить бесконечные муаллаки о дальних путешествиях и славных битвах. Еще тогда человек полюбил слушать о невезучем Езане ибн Эсане, возжелавшем сесть на отчий трон, а выкупом за царский кулах назначили золотое руно, сокрытое в далекой стране огней. Небось, бедолага Езан тоже мечтал о слепоте телесной, когда заплатил за драгоценную шкуру великой платой, гибелью друзей, детей, родичей, уходом жены колдуньи, одиночеством и, наконец, подлой смертью под обломками собственной галеры. «Эй, Езан ибн Эсан, друг мой, брат мой по несчастью, возможный пращур владык Харзы, чад Езана Горделивого, слышишь ли меня в аду, где тебе самое место? Я тоже иду за золотым руном, собрав вокруг себя героев и магов, всех, кого мог собрать. Только я сам, собственными руками, освежу этого проклятого барана, живьем содрав с гадиной его замечательную шкуру. А после еще и зажарю тушу на вертеле, полью гранатовым соком, дам хорошенько подрумяниться. Слышишь? Я сам!» Храп на миг прервался. Самый большой из спутников человека недовольно заворочился во сне, фыркнул по-конски и перевернулся на другой бок. Глядя на него, человек почесывал переносицу, водя пальцами от седловины к крыльям, и думал о потерях, подлинных и мнимых. Этого спутника он мог потерять дважды, в самом начале безумного царствования, решил он проехать во дворец иным путем, возвращаясь с охоты, и в самом начале пути за золотым руном. Реши, человек. «А, решай, не решай! Счет все равно идет на минуты везения, как тогда!» День прошел в бесплодных разговорах. Абуд Таиб старался пореже смотреть на Нахид Деви, на то чудовище, которым обратилась дерзкая красавица, и вечером опять не поехал во дворец. Здесь же и заночевал, в доме старого Хирбеда. Опять. Словно ждал чего-то. Продолжение, знамение, подсказки. В кладовке у Гургина обнаружились цепи. Замечательные такие цепи с разомкнутыми обручами на концах. И по краям обручей были пробиты отверстия для дужек замков. Замки, кстати, валялись рядом с цепями и вызывали доверие одной своей величиной. Спрашивать, зачем магу понадобилось хранить эти игрушки, Абуд Таиб не стал. Просто следил, как Утба с Девом заковывают ночную убийцу поверх ремней и без того тесно опутавших мощное тело. А потом обождал, пока пленницу не спустят в погреб и не захлопнут крышку. Сторожить вызвался Дев, и поэт был рад предложению Юзбаши. Кроме того, парень люто казнил себя, что не сумел остановить гостью, что владыке пришлось спасать оплошавшего пса, рискуя собственной жизнью. Дев абсолютно не умел скрывать своих чувств. Абуд Таиб хлопнул парня по плечу, отчего могучий Юзбаши изрядно качнулся, велел Утбе сменить караульщика часа через два после полуночи и вскарабкался по хлипкой лестнице в Балахану. Ночевать в саду на свежем воздухе расхотелось напрочь. Ночью ему снились удивительные сны. Виноградные лозы прорастали на груди вместо волос, ступни впивались в землю корнями вековых чинар, из глаз струились горные водопады, разбиваясь о скалы колен, и гром в отдалении блеял насмешливо, заставляя пальцы рук сжиматься в кулаки. Поэт пытался крикнуть, и горло, кажется, даже рождало какие-то звуки. Шум осыпи, плач младенца, кряканье уток. Вся эта разноголосица ширилась, множилась, дребезжала треснутым кувшином и в итоге опять превращалась в блеяние. Он проснулся в холодном поту и долго глядел во тьму, заставляя себя забыть, понимая, не выйдет. А потом внизу послышался глухой удар и звук падения тяжелого тела. Дверь Балаханы никак не желала открываться. Слуга-горбун поработал на славу или попросту запер снаружи, согласно указу мага, во избежание нежелательных визитов. Чертыхаясь, Абуд Таиб ударил плечом, сведя на нет всю работу и заботу горбуна, после чего кубарем скатился по лестнице, босиком угодив прямо в розовый куст. Но проклятия замерли на языке. Над бесчувственным девом склонился Утба и, тихо смеясь, перевязывал обрывками своей рубахи лапы сотника. Рядом у бортика дворового хауза водоема валялось девово копье. «Это я его оглушил!» Подняв голову, Хурк увидел шаха в одном полотняном изаре на чреслах, но перевязки не бросил. «Он себе жил и ножом резал, дуралей! Хорошо, хоть не глотку! На левой успел, а как за правую взялся, так я и вышел! Кричать побоялся, владыка спит, еще разбужу, напугаю! Да и чего зря горло драть! Эту громадину разве криком остановишь?» Подхватил его копьецо, махнул с плеча и оглоблей по затылку. «Таких лучше в забытьи перевязывать, безопаснее. Я вот себе чуть плечо не вывернул, копьище мородуя». Видимо, сочтя объяснения исчерпанными, Утба хихикнул и снова вернулся к прежнему занятию. Приблизясь, Абуд Таиб обнаружил, что Дев стал еще больше. Или чудится? «Да нет, ровно матерый буйвол». И лоб еще дальше выпятился, а виски и вовсе отвердели. Круглятся двумя раковинами. Так скоро рогов дождемся. Что ж это тебе в голову стукнуло, кроме собственного копья? Безмозглый ты мой душегуб, мальчишка сопливый. С каких радостей ты себя жизни лишать вздумал? Спасибо Утбе, подоспел, выручил.
«Сбежала! Хозяин, она сбежала! Повелитель, скорее!» вопил горбун.
Подкравшись тише мыши, слуга первым делом спустился в погреб и теперь голосил оттуда трубой ангела Израфиля, первый звук которой есть предвестник судного дня, второй есть знак истребления, а третий зов на суд.
«Сбежала! Ай, беда! Ай!»
Со стороны флигеля уже спешил Гургин, похоже, в своем шафрановом плаще на предвестника зари, правда, очень костлявого предвестника. Но поэт успел раньше мага. Он нырнул в погреб, отпихнул горбуна прочь к штабелю кадок и долго смотрел на порванные ремни и цепи с разомкнутыми звеньями. Воображение явно рисовало бегущую прочь на хит-деве, украшенную обрывками сыромяти и браслетами с замками. Даже шутить по этому поводу не хотелось. А другого способа успокоить рассудок Абуд Таиб не знал.
«С тобой все в порядке, мой шах?»
«Все, все». Зачем-то прихватив одну цепь, Абуд Таиб выбрался наверх и сунул добычу старцу. Тот повертел цепь в руках, подергал, даже понюхал, затем уныло встопорщил бороду.
«Увы, мой шах, добыча иной раз рвет силки. Это известно всякому охотнику,